Деяния апостолов, 13 глава, Acts 13, 2 стих, verse 2. Когда они служили Господу, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савлу на дела. Но где написано, когда они служили Господу? Я понимаю так, что пока они служили Господу. То есть, пока они как-то работали с Богом, Бог сказал, хорошо, вы как-то хотите со мной работать? Да ладно, я буду с вами действовать. И так получается, что в духовной жизни мы живем как-то, ну, в дух жизни. Поскольку ты читаешь Библию, молишься, ходишь на собрания, постараешься вот как-то жить по-духовному, то потихонечку Бог ведет тебя дальше. So, verse 2, it was while they were ministering to the Lord that the Holy Spirit said, I'm going to send Paul and Barnabas on a missionary journey. So, it was while they were serving that this call came. So, spiritual life is lived in an atmosphere. If you're coming to the meeting, you're reading the Bible daily, you're praying to God, somehow within that context, God then leads you further. Так, в третьем стихе написано, что они положили на них руки, отпустили или отправили их. Четвертый, все бывшие посланы Духом Святым пришли. Итак, я понимаю, что они им послали, и тоже Святой Дух им отправили, им вот отправил. Итак, то, что они сделали, написано, что Святой Дух сделал. Я понимаю так, что поскольку мы делаем согласно воле Божьей, то сила Божья как-то с нами действует. Verse 3, they, the believers, sent them away. Verse 4, so they being sent away by the Holy Spirit. The Holy Spirit is put in parallel with the believers. Now, the Holy Spirit, we know, is not a person, it's the power of God. And so, insofar as we are working with God and we do something, so it's written the Holy Spirit does it. Because in 3 and 4, there's a parallel between these two things. They sent them away, the Holy Spirit sent them away. So then, God's power is there to confirm us in whatever we put our hand to in His service. Пятом стихе, verse 5, они проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. И всегда это так, что они обратились сразу но в синагогах. А Иисус сказал, когда он, ну, примет до того, что он вознес в небе, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему народу и весь твар. Пусть ты будешь на каждому человеку из каждой страны проповедовать. Но, кажется, они очень медленно созрелся к этому. Они думали только на рамках евреями. Ну ладно, нам надо ходить по всему миру, проповедовать. Ну ладно, мы, конечно, будем только к евреям. А Бог сильно пробовал им учить, что нет. И также с нами. Сможем читать Библии, понять то, что ясно и четко написано в одном уровне. В другом уровне просто не созреемся к этому. И, по-моему, факт того, что Иисус сказал, идите даже к язычникам. Но они всегда шли сперва к евреям. Это, по-моему, знак, что они просто очень медленно поняли. Это так, как Иисус сказал столько раз. Я умру, и после три дня воскресенье будет. Но они все равно это не поняли. Хотя он так ясно предупредил. И тоже с нами. Читаем Библию. Ну, придется время иногда, что один стих как-то летается к нам. Ой, тот стих я знаю. А просто это как мы это встречали первый раз. So, verse 5, they go to preach and they go to the synagogues of the Jews, and this is always their pattern. But Jesus had told them in very clear language, go into all the world, go to the Gentiles. But they understood that, it seems to me, in terms of, sure, we must go out into all the world, but preach to the Jews. The idea of preaching to absolutely everybody was quite difficult for them to grasp, even though looking at the Great Commission, it was pretty clear. And this is a theme that you can read the Bible and yet not understand the most basic implications. Jesus said, for example, very clearly, I shall die and after 3 days rise again. And yet they just didn't get it, although it was very clear and obvious. And so it can be for us, that we read, and then suddenly a verse flies out at us that we know well. and the most basic implications have not been grasped. 27 стих у нас еще пример. Verse 27, you got an example. 27 стих Павел сказал, что они, но евреи распяли Иисуса, не узнавши Его и осудивши, исполнили слово пророческие, читаемые каждую субботу. Они каждую субботу читали эти пророчества, а все равно убили Иисуса. То есть это недостаточно просто читать. Поэтому надо как-то молиться до того, что читаем. So verse 27, because they did not know the voices of the prophets, which they read every Sabbath day, they went and crucified Jesus, just as those prophets predicted they would. So you can read, but not understand. They read these words, but they didn't hear the voice of the prophet. And so it is with us, that we really should pray before we do our Bible readings every day, so that we hear the voice of it all, and it's not just a load of words on paper. Итак, они начинали свое миссионерское деятельство. So they began the missionary work of Kippur in Cyprus. Шестой стих. Они проповедовали по всему острову. Никакой откликов нет. They went round the island preaching. Very first missionary journey. And there was no response. Только на самом конце они встречали какой-то язычник. Самый неожиданный человек. Он даже, в седьмом стихе написано, как-то проконсул этого, страна. И он слушал и верил. Самое неожиданное. So they went, preached in Cyprus, went around the place, nobody responded. At the end of the trip, they meet the deputy of the country, the most unlikely guy, and he was the one who responded and believed. Итак, нам не должны разочароваться, если люди сперва не отвечает на наше предложение Слово Божие. В конце концов, кто будет? Но это всегда самые неожиданные, которые интересуются. There's a lesson for us, that you can preach and get no response, but you must keep on, and it will always be the most unexpected that respond. Итак, был тот человек Элим. И Павел сказал ему, 11 стих, «И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». So Paul deals with this Elymas in verse 11, and he says, okay, the hand of the Lord will be on you, and you will be blind, and you won't see the sun for a period. Это именно то, что случилось с Павлом. This is exactly what happened to Paul. По дорогу к Дамаск, on the road to Damascus. Итак, кажется, что опять мы видим, что Бог как-то работает с людьми по расписанию. У него есть какой-то образец, который он использовал для Павла, и он это повторил с этим человеком. Но кажется, что тот человек, наверное, не сделал то, что Павел сделал. Павел покаялся из-за его слепота и пришел к Господу. Тот человек, кажется, не учил тот урок. So like we were saying earlier today, God works according to a pattern and according to a template with people. And how he worked with Paul was how he worked with this guy Elymas. Difference being that Elymas didn't do what Paul did. He didn't repent, it seems, and didn't come to the Lord. Итак, опять, мы сможем понять наши опыты жизни в контексте. Вот истории других людей, которые мы встречаем в Библии и даже в жизни встречаем. And so, again, I repeat, we can understand our own, the sense of our own lives. We can attach meaning to event in our lives, if you start to see your life in the context of other characters with whom God has worked, both in the Bible and actually in our own experience in the Ecclesia and generally in life. 21. Потом просили они, то есть Израиль, царя, и Бог дал им Саула. They desired a king, and God gave them Saul. Бог сказал на этом время через Самуил, «Я ваш царь. Зачем вы хотите какой-то человеческий царь? Вы как-то мне отвергли». And at the time, God said, «I am your king. You want a human king? You're rejecting me». Но все равно, Бог не отошел от этих людей. Он дал им царь. But God didn't turn around in disgust and walk away from Israel. He gave them a king. Это не просто так, что они выбрали царь, какой-то царь. Нет, Бог дал им царь. It wasn't that they just chose themselves a king. Actually, no, God gave them that king. Итак, видите, это не был самый идеальный уровень, можно сказать. Но Бог сказал, хорошо, если ты так хочешь, хорошо, ладно, я буду с вами действовать на этом уровне. So this was not the highest level to have a human king. But God doesn't say, you're not going to stick to the highest level, I'll see you later. He says, okay, I'll work with you. Although it's not really what I want, I so thirst for relationship with you that I'll work with you. Еще пример, когда Давид хотел строить для Бога дом, но храм. Бог сказал, да нет, не надо, никакой храм. Я в шатре живу. Ладно. Ну ладно, нет, нет, мы хотим иметь какое-то физическое здание. Ну хорошо. И Бог сошел, можно сказать, и жил там. То есть он работал, действовал с ними. It's the same with the temple. God said, I don't want a temple. David and Solomon just wanted to build a physical house. God said, no, I live in a tent, not a house. Ah, but we want you to live in a house. Okay. God still did. He came and in a sense dwelt. His presence was in the temple. Although it was not what he wanted. Это получается и ободрение для нас в нашем слабости, и тоже какой-то призыв. So this feature of God is both a challenge to us and also a comfort. Это призыв в том, что если Бог разрешает человеку жить перед Ним на, ну, можно сказать, ну, более низкий уровень, хорошо, если мы любим Бога, разве это для нас хватает? Нет, мы хотим выше. If God is prepared to work and interrelate with human beings on different levels, then it seems to me that if we love God, you don't say, ah, yeah, what's the minimum I can get away with? No, you will rise up to a higher level. И это тоже утешение, but it's also a comfort. Потому что когда мы рассматриваем крест Иисуса, мы понимаем, что это не я. Я не могу. Хорошо, а Бог все равно жаждует для, ну, для отношения с нами, что Он даже готов принять человеку не на том идеальном уровне. But then, as we survey the cross, and we see Jesus there, we realize this is not me. And sadly, it won't be me, and it is not me. And the fact is, God is prepared to work with man on a lower level, even if it's not his ideal, but he's still prepared to work. 43 стих, verse 43. Этих людей, ну, в принципе, поверили, крестились. И Павел и Варнава, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божьей. So these people believed, and presumably they were baptized, and Paul and Barnabas persuaded them to continue in the grace of God. Откуда надо убеждать человека пребывать в благодати Божьей? То есть уговорить человеку, что надо пребывать в благодати. Why was it necessary to persuade somebody to continue in God's grace? Почему? Потому что я думаю, у нас какая-то склонность как-то не принимать чистую благодать Божию. Потому что милость или благодать Божия означает, что Бог дал бы нам спасение чистый, так как дал. Ты веришь, принял крещение, хорошо, ты спасен будешь. И мы как-то колеблемся, думая, да ладно, это не все так просто. Не может быть так просто. Мне надо какое-то дело делать, надо какой-то ритуал делать, надо свечки ставить, надо денег отдать кому, надо кое-что покупать, надо какой-то, ну, ритуал делать разве. Это то, что мы хотим. Потому что верить, что это чистое по благодатью, это очень много веры требует, и у нас мало веры. Why is it difficult to believe and keep on believing in the grace of God? That's what that phrase implies. You had to persuade them to continue believing it. I think it's because faced with the purity of God's grace, that I will save you. You believe in the gospel and you've been baptized into Jesus, you will be saved by grace. Everything in us cries out against that. That no, give me a ritual. I want to do rituals. Let me buy some candles. Let me give you some money. Let me do something. I want to do some works. And But works come as a result of our gratitude that we are saved by grace, not so that we do enough of them and then we can be saved. Все наши добрые дела, которые, наверное, сделаем, это наш ответ на благодать Божию. Ой, спасибо, ты дал мне вот такой дар. Я очень хочу тебе благодарить для этого. So God has given us that gift and we hold it in our hands and say thank you for this gift. Now I want to do works that are appropriate to your grace to me. Не так, что, ну ладно, я буду сейчас трудиться, и потом, наверное, я буду как-то достоин твоей милости. Нет. It's not as if I must work, I must labor, and then I will get enough points to kind of get your gift.
Итак, это очень сложно, пребывать в благодати.
It is difficult to continue in grace.
Потому что, как я сказал, у нас склонность, дай мне ритуал, дай мне кое-что делать.
Because it's hard to abide in grace because we continue to want to do something to justify ourselves by our works.
Итак, размышляя о распятии Иисуса.
So reflecting upon the crucifixion of Jesus.
Там мы видим, что вообще я не могу ничего не делать, кроме того, что принимать с благодарностью то, что Он сделал.
And that's one good thing about the breaking of bread, that it forces us to reflect upon the crucifixion of Jesus. And before Him there, if we reconstruct His death in our own minds, you can do nothing but say thank you and accept it.
Иисус умер, чтобы дать нам спасение. Это целый суд Его жертвопринесения и тот жертвопринесение, который Бог в этом плане сделал для нас. Итак, Бог и Иисус, они не просто так в небе как-то равнодушны, все равно, принимайте, не принимайте, да ладно. Нет, они очень хотят, что люди вот ответили бы и приняли бы этот дар.
Jesus died in order to get our salvation. And so therefore, God and Jesus are not indifferent to human response. It's not that God and Jesus are sitting in heaven thinking, well, it's up to them now, and they don't have any passion or interest in human response. They want us to respond. That's why Jesus died.
Итак, откуда тогда понятие осуждения? Чтобы не, ну, не все не будут в Царстве Божьем.
But on the other hand, there is this aspect of condemnation, that not every person shall be in God's kingdom, and some will be condemned.
Видите, 46. But look at verse 46. И сами себя делайте недостойными вечной жизни.
Verse 46. You judge yourselves unworthy. You condemn yourselves unworthy of everlasting life.
То есть, в этом плане Иисус сказал, что я пришел, чтобы спасать людей, не чтобы осуждать.
And in that context, you understand the words in the Gospel of John, I came really to be a savior, Jesus said. I didn't come to condemn this world, I came to save the world.
То есть его фокус, его ударение, это на то, что я здесь, чтобы быть спасателем, не чтобы осуждать людей. Осуждение происходит из-за того, что мы, ну, человек сами себе, ну, мы сами себе, ну, делает себе недостойными вечной жизни.
So, condemnation ultimately comes from us in the sense that those who shall not be in God's kingdom are self-condemned.
Так, 47 стих. И вот так заповедал нам Господь. Я положил тебе во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли.
So he says in 47, Paul says, so the Lord commanded us, saying, I have set you, you singular, to be a light of the Gentiles.
Итак, откуда он цитирует? Он цитирует из пророка Исаия в Ветхом Завете.
So from where is he quoting? He's quoting from Isaiah in the Old Testament.
Итак, он имел в виду.
And so he has the idea.
То, что написано об Иисусе лично, как-то Он заповедовал нам.
So he's saying, whatever was written about Jesus personally is a personal commandment to me personally.
То есть, если человек крещенный во Христе, что значит быть во Христе? во Христе, когда ты в воде, ты как-то умираешь со Христом, это как его смерть, из воды это так, как его воскресение, значит, что ты во Христе. И все то, что прав об Иисусе, сейчас прав о нас. В этом контексте, если Он был свет мира, мы и тоже являемся свет мира. Поэтому Иисус сказал, я свет мира. Он тоже сказал, вы являетесь свет мира. So, when we're baptized into Christ, we become in Christ. Brethren, in Christ. And that means that we're not just brothers of Christ, but brothers in Christ, in the sense that all that is true of Him becomes true of us. If He was the light of the world, so are we. And Jesus Himself says this, I am the light of the world. And He also says, you are the light of the world. Итак, наше поведение должен быть Его свидетельство. Мы являемся тело Христова. Значит, что поскольку человек встречает вот с нами, он встречал бы с Иисусом. And so we are the body of Christ, and in that sense, when somebody meets us, they meet Jesus. Because we are Him in this world. Как Матья Тереза сказала, у Иисуса никакой ног, никакой лицо, никакой рук, никакой палец на этом свете, кроме нашей. And Mother Teresa said something like, Jesus has no other hands or face or fingers or legs in this world apart from you and me. Итак, у них были страшные преследования. So they were persecuted. 51, 52, let's look at 51 and 52. Они же, отодрящие на них прах от ног своих, пошли в Иконию. И ученики исполнились в радости и Духа Святого. So they went away, they went to Iconium, and the disciples are filled with joy and with the Holy Spirit. Это, по-моему, чудеснее как-то, но не противоречие, но все, но противоположные вещи как-то ставлены вместе. There's two apparently contradictory things juxtaposed here together. У них были страшные преследования. They've been terribly persecuted. Но они исполнились в радости и Духа Святого. But they were filled with joy and the Holy Spirit. Значит, что иногда, ну, это в принципе суть христианской жизни. Что это как какое-то шизофрение. Но в одном плане страдуем, а умеем радоваться. И тот способность радоваться при таком, ну, ущерб при таком, но проблемами, это уникально, я думаю. And so, there is a unique ability for Christians here to suffer and yet also to rejoice. It's almost like a schizophrenia. Итак, это все мы учили, когда мы приняли крещение. Ты умираешь со Христом, а и тоже живешь с Ним. It's encapsulated in the meaning of baptism, that you die with Jesus and yet you live with Him. Итак, ну, у кого есть пара комментариев, вопросы?
Меня есть.
Да.
Чем отличается православные от баптисты?
Ой, это очень много. Но в одном плане отличается, в одном плане, если человек верит, но...